Приходила девочка, год у нее три ночи было. Вот. И, честно говоря, на тот момент мне казалось, что это что-то нереальное. Вот. Поэтому спасибо большое за возможность поспикерить. Ну что, я сегодня вот первый раз, когда говорила привет, меня зовут Таня, я алкоголик, первый раз почувствовала какие-то, наверное, для меня важные были слова, когда я первый раз сюда пришла. Хотя, по сути, ну, как бы, там, да, надо рассказать о своем прошлом, но у меня не было такого там прям, как сказать, страшного дна, как у многих присутствующих здесь или членов этого клуба. Вот. По интересу. Но, тем не менее, алкоголь однозначно мне мешал жить и мешал в отношениях с родителями, с близкими. Там, неодуманные поступки, да, вождение в нетрезвом виде за рулем, какая-то беспорядочная трата денег, безответственность, там, халатность к работе, кража денег у родителей. Вот. Но как-то ну, в употреблении мне это все не казалось там каким-то страшным событием, да, я понимала, что ну, так типа делать нехорошо многое из того, что я делала, и что я так, в принципе, делать не хочу. Но поскольку вокруг меня в основном все были такие же, и спасибо одной, да, наверное, моей близкой подруге, которая мне не прекращала говорить, что, ну, Тань, ты ведешь себя чуть-чуть неправильно, и алкоголь, в общем, плохие вещи с тобой делает. Вот, и, в принципе, наверное, ну, очень большая ее заслуга, вот я сейчас так оцениваю, что я все-таки решила с этим что-то делать, и первое, что я сделала, это я, ну, такое самое яркое мое употребление, это было в Днепропетровской области, у родителей в городе, там мне было все дозволено, родители там, в принципе, довольно-таки известные люди, поэтому меня все знали, в принципе, грубо говоря, все двери были открыты, да, у родителей бар свой, где я могла пить все, что захочу, когда захочу, и часто мне они оставляли, ну, управлять меня там, поэтому вообще все было дозволено. Машина есть в нетрезвом виде, вперед за руль, как бы. Вот, и я решила переехать в Киев в очередной раз. Наверное, это было одно из самых правильных решений в моей жизни. Вот, и когда переезжала в Киев, ну, планировала, да, я была твердо уверена, что все, ну, как бы, приеду в Киев, бухать не буду. Ну, это уже было не первый раз в моей жизни такое решение. Вот, но почему-то в этот раз я была точно уверена, что вот, ну, вот в этот раз все получится, я перестану пить, я пойду на работу. Вот, но приехав в Киев, первый же вечер я уже употребляла. Вот, я там не могу сказать, что я всегда упивалась в усмерть, и в основном я так была алкоголик-одиночка. То есть, мне было комфортнее всего, мне было пить дома самой, чтобы меня никто не видел, то есть дойти до какой-то дозы, чтобы я могла отключиться, и в принципе, все. На утро я себя более-менее там плюс-минус нормально чувствовала, и никто особо не знал, что я там употребляла. Вот. В общем, приехала в Киев, 2 недели я пропила, каждый день зарекаюсь утром, что я пить не буду, и потом у моего друга был день рождения, и я... Вот я выезжала к нему на день рождения с твердой мыслью, что я сегодня пить не буду. Я там посмотрела какие-то духовные лекции, думала, ну все, ну вот, ну я ж не хочу пить. В общем, едя в троллейбусе, я уже думала, ну приеду, ну выпью один бокальчик и все. На этом как бы, ну там чисто расслабиться, снять стресс, потому что с транспортом были там проблемы. Вот, но когда я приехала туда, я 2 стакана выпила залпом и уже была хорошая. Вот, и... В общем, ну, я смутно помню тот вечер, спала в клубе, в общем, поехала ночевать к друзьям, утром встала, всем утра уже самогонку с папой, там, одногруппника пила, вот, в общем, опять целый день пропила, и, ну, для меня такой вот решающий момент был, да, я уже вечером ехала домой, жуткое состояние, трясло, вся опухшая, с мыслью, что все, все, пить больше не буду. И я очень хотела воды зайти купить. Я захожу в магазин покупать воды и на автомате, ну или на автомате, или это какое-то, вы знаете, неосознанное желание покупать себе тетрапак самого дешевого вина. Вот. И иду домой, в общем, а пить ничего же не лезет плохо, оно все внутри горит. У меня дома водки чуть-чуть, какого-то ликера и вина. В общем, я что-то из этого пыталась выпить, чтобы мне стало легче. В итоге я выпила почти все. Вот. И проснулась в 4 утра с мандражом. У меня есть где-то фотка памятная, да, заплывшая, глаза как у китайца, губы на выворот, с мешками под глазами и такое какое-то красное лицо. Вот. И, в общем, я легла в кровать и, смотри, я не помню особо, ну, говорила я или это были мысли, но у меня было одно, что, Боже, помоги мне как-то, ну, в общем, выбраться с этого всего. Вот. И в этот же день, короче, я вспоминаю, уже утром придя на работу, у меня шеф понял, что у меня отходники, мне плохо. Я вспоминаю, что где-то год назад, общаясь со своим, ну, предыдущим как бы начальником, он мне рассказал за анонимных алкоголиков. На тот момент как бы у меня был сухой, как бы я не пила, в сухости была. И как-то, я не знаю, в общем, я за это так вспомнила, зашла в интернет, прочитала 12 шагов, и я поняла, что это то, что мне надо. Ну, не знаю, там, в общем, до этого читала всякие эзотерические книги, литературу, в надежде, что что-то мне поможет найти смысл жизни и разобраться, как же ж мне жить на этой планете. Потому что до этого было там и мысли о суициде, ну, только мысли. Вот, и зачем я живу. Ну, и как-то вот, короче, в 12 шагах я увидела, что, ну, делая это, возможно, ну, короче, я помогу, ой, смогу разобраться с этим всем. Короче, в общем, я решила в этот же день туда пойти, и слава богу, это был Феникс на Контрактовой. Я, наверное, никогда не забуду этот день. Ну, в общем, я-то оттуда вышла на 7-м небе счастья, и вообще, мне кажется, что у меня улыбка тогда была не на 32 возможных зуба, а на все 50. Очень, ну, не знаю, я как-то пришла туда и сразу почувствовала, что я попала туда, куда надо. Вот. Буквально там, в общем, как-то я узнала о том, что надо взять спонсора. Через неделю-две я взяла спонсора. И, ну, в принципе, работая до сих пор с ней по шагам, еще 11-й шаг сейчас делаю. Теперь надо вспомнить, как я эти шаги делала. Если честно, все уже так смутно, все позабывалось очень. Ну вот, с первым шагом у меня были проблемы. Ну, как бы я там спонсору, может, не сильно там и озвучивала, потому что сама их до конца не понимала, но я... Там вот надо было написать, что говорили ли вам о том, что у вас есть проблемы. Мне, в принципе, ну, там, кроме этой подружки, никто и не говорил, что у меня есть проблемы с алкоголем. У меня и до сих пор, кому я рассказываю, что хожу в это сообщество, мне, ну, наверное, если бы это было культурно, покрутили бы головой возле, пальцем возле головы. Вот. Но, в принципе, я его сделала. Но не могу сказать, что это как-то вот на меня повлияло, потому что до этого я и так понимала, что у меня... Я, в принципе, ну, так не знаю, может, сейчас некорректно скажу, но у меня до сих пор есть с этим проблемы с признанием себя алкоголиком. Но я однозначно знаю, что мне пить нельзя. И я не хочу пить. Ну, я не могу сказать, что у меня была страшная, ужасная жизнь с алкоголем, но качество жизни, да, и восприятие жизни однозначно выросло в сотни тысяч раз по сравнению с тем, что было в употреблении. И менять, допустим, ну, вот сейчас нынешнюю жизнь на ту я не хочу, ну, не хотела бы ни за что. Но еще что хотела сказать, что мне помогает понять, что я алкоголик, да, ну или что у меня есть конкретные проблемы с алкоголем, это когда я сталкиваюсь с какими-то трудностями, в основном это нервное какое-то напряжение на работе, мне сразу хочется набухаться. Я завидую там своему шефу или другим людям, которые могут нажраться и забыться. Вот, потому что, ну, я себе такую роскошь позволить не могу. Да и, в принципе, вот, ну, это какие-то сиюминутные, да, желания, которые я потом понимаю, что они абсолютно вот глупы и бессмысленны. Но я точно в такой момент понимаю, что все-таки с алкоголем у меня не все в порядке. Вот, касательно второго шага, поверили, что сила более могущественная, чем мы, могла бы вернуть нас к здравомыслию. Вот чем дальше да, там, выздоровление в жизни, тем больше понимаешь, что, в общем, кроме Бога в моей жизни никто ничего не решает и никто мне помочь не может. Потому что, да, даже Бог действует через других людей. Я уже не раз сталкивалась с тем, что я могу помолиться, и, в общем, как-то ситуация у меня отходит вот с души, и она решается. Я однозначно знаю, ну, как, сталкивалась с тем, что вот, когда меня телепает, да, или какой-то вот стресс, лучше молитвы мне, в принципе, ничего не помогает. Поэтому, ну, как бы я сейчас полагаюсь только на Бога. Вообще, ну, ни на что другое, и если у меня какая-то трудная ситуация, я сразу молюсь. Приняли решение перепоручить нашу волю жить Богу. Но с этим как-то у меня, ну, есть проблемы, конечно, как и у всех, наверное, нормальных людей. Иногда тяжело как-то. Ну, не то, что тяжело довериться. Не веришь в то, что он реально поможет. Или не веришь в то, что... Точнее, вот я верю в то, что так как я вижу картину, это лучше всего для меня. И нету доверия, что если она сложится по-другому, значит, так действительно для меня лучше. Вот, ну, в этом плане очень тяжело. И даже вот сегодня я столкнулась там у мамы проблемы с, там, с продажей бизнеса, и я вот молюсь, да, по сути, я и сама говорю, что ну, доверься Богу, а сама не могу, мне хочется позвонить, как-то все там решать, хотя эти действия абсолютно бессмысленны. Поэтому вот перепоручить проблему есть, но я думаю, ну, если честно, я даже и не надеюсь, что они меня когда-то покинут. Наверное, это часть человеческой сущности. Страшная, бесстрашная, тщательная, бесстрашная инвентаризация. Вот если честно, я не могу сказать, что этот шаг как-то сильно там изменил меня. Мне было очень тяжело делать этот шаг. Я не могла дождаться, когда он наконец-то закончится. У меня там около 300 человек. Писала даже своих там воспитателей в садиках. О, ну сказали всех. Писала всех. Но этот шаг как-то, во-первых, помог мне организовать себя в плане подумать о других, а не о себе, да. В плане какой-то молитвы, да, за других. И переключение на то, что другой человек может быть тоже как-то... Ну, я могу обидеть другого человека, задеть его чувства. И что, ну, в ситуации не всегда, точнее, даже чаще всего, я тоже не права. Или вообще только я не права. Помог мне четвертый шаг увидеть мой эгоизм, мою зацикленность на своих интересах, мое высокомерие, мою гордыню, мое упрямство. Мою зависть, жадность. Зависть и жадность особенно. Я пока не сделала этот шаг, я не думала, что я такая жаба и настолько завидую другим людям. Вот. Ну, как-то, в общем, эти качества у меня и жадность, и зависть, и эгоизм не исчезли. И тоже, я так понимаю, что вряд ли исчезнут. Но... как-то вот за счет того, что появилось ощущение Бога в жизни, чаще всего, когда вот, ну, там, на что-то жалко потратить деньги, да, даже вот на Фениксе там кинуть сюда же пожертвования какие-то, по сути, там, ну, 5-10 гривен, да, 2 гривны, а все равно внутри что-то кусает, ну, у меня лично. И я понимаю, что... Ну что, Бог бы хотел, чтобы я эти деньги отдала, раз мне эта мысль в голову пришла. Поэтому я беру и делаю. Ну, чаще всего. Иногда бывает и не так. Пятый шаг. Признали природу наших заблуждений. О, это со спонсором делиться своими жизненными, да, переживаниями. Для меня этот шаг прошел очень легко вообще. Я его очень ждала, потому что, ну, у меня в жизни нету таких каких-то страшных событий, о которых я не могу там рассказать. Есть, за которые безумно стыдно, но я не считаю это чем-то смертельным. Поэтому шаг вообще легко прошел, и я особо не почувствовала эффекта. Но я после него заснула, говорят, что это хороший знак. Вот. Шестой шаг. Просили, чтобы Бог устранил все эти дефекты характера. Если честно, я не знаю, как вот с этим шагом быть, потому что, мне кажется, все дефекты, которые у меня были, они остались, и пока их никто никуда не устранил. Единственное, ну, что стало мягче как-то, более заботливее к другим людям. А так все пока на своем месте. Седьмой шаг. Просили устранить наши недостатки. Вот этот шаг, он для меня очень связан с шестым. Поэтому недостатки тоже на месте. Просила, но я понимаю, что надо просить, наверное, каждый день. Или хотя бы там с какой-то поочередностью. Если я вижу конкретно какой-то свой косяк, то тогда я могу Бога попросить что-то с ним сделать. Но, как правило, все равно этот косяк возвращается, и, если честно, наверное, сейчас понимаю, что надо много раз, наверное, наступать на одни и те же грабли, по крайней мере, в моем случае, чтобы что-то изменить. Ну, хотя бы появляются мысли уже что-то с этим сделать, уже, наверное, хорошо. Восьмой шаг. Составили список, кому вы причинили вред. Список я составила, но переходим сразу к девятому шагу, возмещать ущерб и просить прощения. У меня список, по-моему, там, ну, или 40 человек, или 50. В основном все просить прощения, ущерб возмещать только родителям. Родителям я папе пока не возмещаю, возмещаю маме там зарплаты, деньги отдаю, часть, сколько могу. А касательно просить прощения, не знаю, попросила у немногих людей, может, человек 15. Это самые близкие мне люди. И на данный момент у меня почему-то отпало вот какой-то внутренний позыв просить у остальных прощения. И пропало ощущение своей какой-то виноватости или неправоты. Или ошибки в той ситуации. Ну, ошибка-то была, но пропала вот какая-то внутренняя тревога за эти ситуации. Ушло. В принципе, я со всеми с теми людьми, которых писала, я с ними в жизни больше никогда не сталкивалась. И многих из них вообще видела по разу в жизни. Даже не знаю, где их не контакты искать. Вот. А остальные пока так висят, они все в основном с моего города, откуда вот где я бухала. Туда я сейчас езжу редко. Ну, с целью ехать просить прощения у меня пока нет. Десятый шаг личной инвентаризации, когда мы были при неправы, быстро признавали это. Вообще не делаю. Ну, хотя, как бы, я так поняла, что я его делаю постоянно своему мужу. Просто я ему звоню и все время жалуюсь на что-то. Ну, или говорю там, какая у меня есть внутренний конфликт или ситуация, и что мне с ней делать. Спонсору редко, когда, очень редко, когда обращаюсь. Вот. Ну, по десятому именно шагу. В основном это, ну, муж, иногда там подружки бывают. Но именно так, как молюсь почти всегда, если есть какая-то проблема. Типа там идти звонить, делать доброе дело. Раньше делала первые там месяца 2-3, делала все как положено. Выискивала этих людей, кому доброе дело сделать. Там и шла, и бабушек везде выглядывала, как бы мне там монетку кинуть. Но я поняла, потому что это такой расход энергии, и, ну, как по мне, это бесполезное занятие, потому что я помолилась Богу, и у меня есть внутренний позыв, да, сделать доброе дело. Если оно ко мне приходит, кому я могу его сделать, я его делаю. Если я, ну, додумываю, что это тот случай, когда его надо сделать. Если нет, то нет. Но, как правило, вот звонок мужа или молитва меня попускает. Хотя сейчас на работе вот конфликтные ситуации мне не помогает ничего пока. Вот. 11-й шаг. Искали путем молитвы медитации, улучшение нашего сознательного контакта с Богом. 11-й шаг утром делаю постоянно. Не в том виде, конечно, как там у нас книжки. Ну, не по книге его делаю, грубо говоря, но вот после замужества делаем его с мужем вместе. Для меня как-то 11-й шаг – это больше быть в течение дня с Богом и ну, как-то осознавать его причастность к тому, что происходит в моей жизни. Тоже не всегда далеко это получается. Вот. Вечерний 11-й шаг я не делаю. Вообще, единственное, что стараюсь по возможности ложиться спать и ну, говорить Богу благодарность, слова благодарности. И утром я молюсь ну, своими словами, я не читаю никаких молитв. Иногда с недавнего времени стала читать «Отче наш», но это очень редко бывает. До этого учила там несколько молитв, но я не ощущаю. Ну, для меня это просто чтение каких-то слов. Иногда они бывают, меня затрагивают, но чаще всего мне проще вот своими словами то, что я чувствую, сказать. Для меня очень важно утром сказать о том, чтобы Бог помог мне прожить жизнь трезво и здравомыслие. В моем случае это еще и воздержание от переедания пищи, потому что у меня две крайности – обжорство и алкоголь. Ну, не крайности, а две такие зависимости. Ну, я когда-то на группе просто услышала, что если ты Бога попросишь прожить жизнь трезво, то ты проживешь день трезво. Ну и как-то, в общем, придерживаюсь этого. 12-й шаг сейчас почти не делаю. Не то, что почти не делаю, вообще не делаю. Наверное, только вот это еще сейчас спикерю. Вначале ездила, там, первые месяцы, до беременности, в общем, там, почти. Ездила, спикерила, и то благодаря мужу, он меня таскал. Вот. В принципе, визитку один раз в своей жизни только дала знакомому. Бомжей никогда не спасала. Вот. И, в принципе, желания как-то и нет у меня такого делать. Если я вижу, вот, допустим, вот, ну, у меня как я считаю, да, опять же, это мое мнение, у меня у мамы есть проблемы с алкоголем, но я же ее не потащу в анонимные алкоголики. Я как бы с ней поделилась этой программой, не раз ей рассказывала, насколько мне это помогло и изменило мою жизнь, но пока это все безрезультатно. Вот. В основном те люди, с которыми я сталкивалась и с которыми употребляла, да, и если была возможность с ними поделиться в анонимных алкоголиках, ну, на меня смотрели чуть как на ненормальную. Вот, потому что, насколько я поняла, что большинство употребляющих, особенно там, да, не совсем скатившихся на дно бочки, они абсолютно не считают, что у них есть какие-то проблемы. Вот. Ну, это их право. Так, касательно того, как изменилась моя жизнь, изменилась я в корне. Вообще, я не могу сказать, что у меня там, когда употребляла, не было отношений, или там чувств не было, или работы не было, да, или отношения с родителями совсем печальные были. Но касательно родителей появилась ценность к родителям, ну, уважение появилось. Появилась какая-то вот трепетность, что ли, да, к ихним чувствам, к тому, что они, ну, не всегда будут со мной. Вот. Ну, отношения значительно улучшились. Я теперь могу, в основном, почти всегда могу слушать свою маму и не беситься. Папу тоже почти всегда могу слушать и не беситься. Ну, и бывают исключения. Вот. Касательно работы, у меня абсолютно ничего не поменялось. Я как работала в употреблении на фирме там, так и сейчас работаю там же. В этой сфере меня как работа бесила, так она и бесит. Как я не хочу работать, не хотела раньше работать, так я и сейчас там не хочу работать, но уже жду декрета. Вот. А вот личные отношения очень сильно изменились. Изменились в плане, опять же, какого-то уважения к другому человеку, к партнеру, и появилась тоже ценность какая-то. Вот, наверное, что Бог сработал или срабатывает, да, это притушивает мою гордыню, мой эгоизм, хотя, конечно, он очень часто вырывается наружу. Но все равно в сравнении с тем, что было раньше, это небо и земля. Вот. И я уже говорила как-то на группе, повторю, что ну, никакие чувства и отношения в употреблении не сравнятся ну, с проживанием этого всего в трезвости. Вот. Наверное, все.
Спасибо. Давайте поблагодарим Танюшу за столь душевное, открытое и честное спикерство. Спасибо большое. Возможно, у кого-то будут вопросы.
По спонсорам у меня была одна девочка. Она 2 или 3 дня назад, не помню. А, два... Нет, стоп, вчера. Она мне написала сообщение, что она не хочет больше работать по шагам. В последнее время у нас с ней были тяжелые очень отношения. Ну, как, не в плане общения, а в плане того, что она, ну, не хотела звонить. И я так поняла, что не особо она, ну, возможно, хотела что-то делать. Я не знаю. Бесила она меня, было пару раз, что она меня бесила тем, что она, ну, как по моим ощущениям, что она меня обманывала. Ну, или не договаривала до конца, вот в таком плане. Даже это не бесило, а мне было неприятно. Ну, сейчас пути разошлись, не знаю. Надеюсь, не сорвется, а там как Бог даст.
Да.
Гордыня. Мне кажется, я никогда от нее не избавлюсь. И упрямство. И мне уже Женя, да, муж не раз говорил, что я постоянно с ним спорю, пытаюсь доказать свою правоту, даже там, где я однозначно не права. Вот. Ну, мне кажется, у меня это никогда не уйдет. Не знаю. Это... Ну, у меня это с детства. Я всегда... Дай Бог избавит. Пытаюсь что-то с этим делать. Ну, наверное, нет.
Спасибо. Кто-то еще?
Есть ли у тебя страх перед употреблением?
Нет. Страха нету.
Ну, то есть, если ты выпьешь, то соберешься, нет такого?
У меня как-то, не знаю, нету страха, что я выпью. У меня есть четкое осознание, что, короче, я пить не хочу. Вот, не знаю, ну, это какое-то вот... Да, наверное, подарок какой-то. Я просто понимаю, что я пить не хочу. Есть нежелание сорваться. Как-то я, ну вот, я же говорю, прошу Бога просто прожить трезвый день. Потому что, ну, я не хочу срываться. Но это не страх. Меня не одолевают эти мысли, что вдруг я сорвусь.
Добрый вечер, я Виктор, алкоголик.
Привет. Привет.
Я хотел спросить, а как твои близкие домашние относятся к твоему питью? Не говорят так, типа, ты же не пьешь, что туда ходить? Сиди дома, что-нибудь сделай. Я там принял решение. Мне блокнот спонсор подарил. И я записываю туда, что надо делать. Я ей подсобы, она ничего не пишет. Но в случае чего, она как-то, во-первых, расшатывает нервную систему. Это где-то болтается там. Да я, конечно, там тоже виноват. Я показал фотографии переписки. А девчонки, видно, после выпускного бала сфотографировались. Ну, там сначала была группа, штурген к стенам, а теперь конкретно люди, которые на Новый год. В общем, такой вопрос. Как домашние близко относятся к твоему трезвости?
Домашние же, наверное, просто привыкли к моим сюрпризам. Я когда-то заявила, что я буду сыроедкой, не есть мясо и, ну, на тот момент не пить алкоголь, чему они очень сильно сопротивлялись. Но я жестко держала оборону полгода. Поэтому, когда... Ну, я сначала не говорила, что я в анонимные пошла. Где-то через уже месяц-два где-то сказала, потому что я очень боялась, что они меня начнут отговаривать. Вот этого я действительно боялась. Особенно вот мама, папа. Ну, папа, в принципе, он так и отреагировал, что типа, ну, у тебя не все в порядке с головой, дочь. Вот. Мама как-то непонятно отреагировала. Она... Сейчас она говорит, что она рада, что я не пью. Когда она пьет, она может сказать, что, ну, там, я бы могла и выпить. Как-то сейчас уже не реагирую, но, ну, иногда мне бывает очень неприятно и обидно. Обидно особенно, что вот, ну, она употребляет, она не видит свои проблемы, а меня пытается иногда туда же, короче, затащить. Бабушки, дедушки, тети, дяди... У меня, слава богу, они все живут в Днепропетровской области. Я в основном в Киеве, очень редко когда туда езжу. И когда вот последние уже 6 месяцев туда езжу, я уже в положении, мне уже пить нельзя. Поэтому мне никто вообще ничего не говорит. А до этого, ну, как-то мама с папой спокойно. Ну, у меня папа вообще, в принципе, не пьет. Друзья, конечно, там, с кем виделась, то... Я не понимаю, что со мной происходит. И у меня шеф, например, вообще изначально подумал, что я в какую-то секту попала. Особенно, когда я к нему пришла прощение просить по 9-му шагу. О, да, это был самый страшный мой 9-й шаг. Я его больше всего боялась. Но в итоге он так и сказал, что, Тань, ты там никуда не встряла, может, помощь нужна. Было такое, да. Ну, так мне. Ну, нормально реагирует.
Пожалуйста.
Спасибо. Еще. Клима. И как ты вообще в жизни это сам применяешь? У тебя получается вот где-то 12-го шага применять это в жизни?
Я, если честно, не совсем понимаю, как применять в жизни, да. Я забыла сказать, что, да, для меня самый большой подарок анонимных алкоголиков было, это общение с Богом. Вот. Потому что до этого я не признавала никаких религий. Это все были как-то такие типа секты, которые манипулируют людьми. В принципе, религии я и сейчас не особо там признаю. Но я понимаю, что что-то они людям дают, раз они туда ходят. Вот. Применение этой программы... Блин, ну вот, ну, бывает такое, что, ну, не бывает, а на протяжении дня чаще всего, если мне трудно, я вспоминаю, что, ну, есть Бог, и что Он там разрулит, если надо, сделает так, как лучше. Это молитва, ну, как я понимаю, применение духовной программы. Мне меньше хочется, точнее, стараюсь меньше хамить людям, как-то там злиться даже на людей, потому что я понимаю, что, ну... Да, в ситуации всегда виноваты оба. И чаще всего, ну, других людей что-то привело к такому поступку. Вот, ну, в таком плане мне именно AA помогло. Вот. Духовная еще программа. Я, в принципе, не могу сказать, что я была там очень там, каким-то плохим человеком в употреблении. Ну, как-то я все равно старалась, если кому-то могу помочь. Но однозначно какой-то там доля альтруизма в моей жизни выросла. По крайней мере, даже... вот я же говорила, что я жадный очень человек. Мне всегда было очень жалко с кем-то чем-то поделиться. То сейчас чаще всего я делюсь.
Спасибо. Еще есть вопросы? Давайте еще раз поблагодарим Танюшу. А теперь позвольте напомнить вам о нашей 7-й традиции. И запустить по кругу чаривную шляпку. каждой группе AIDS следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне. Мы сами себя содержим за счет наших добровольных пожертвований. Мы арендуем это помещение на коммерческой основе. Пожалуйста, у кого есть возможность положить больше в седьмую традицию, сделайте это. Для тех, кто недавно с нами или у кого временное затруднение с финансами, пусть это вас не беспокоит. А также деньги идут на пятую традицию, листовки, визитки, стенды и в обслуживающие структуры, и на чай. Все отчеты о приходах и расходах по седьмой традиции висят на доске объявлений. Спасибо. Желающие сделать объявление. Так, пока видите.
Почему собрали больше 4 тысяч людей?